Афиша.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Программа «Афиша». И Оксана Фомина у нас в студии.
Оксана... Здравствуйте, здравствуйте.
Оксана не просто пришла, она не одна пришла, она с гостями пришла. Сегодня мы будем говорить про книжный фестиваль «Красная площадь». И у нас сегодня в гостях журналист, писатель, путешественник Евгений Рудашевский. Жень, здравствуйте.
Добрый день.
И Денис Безносов, заведующий отделом культурных программ, координатор детской и учебной площадки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я такое краткое введение сделаю. Друзья, завтра уже, 31 мая, на Красной площади открывается одноименный книжный фестиваль «Красная площадь», в котором принимают участие, ну, если не сказать все издательства России, то большинство из них. Все приедут, все представят свою продукцию, представят не только продукцию и авторов, но еще и какие-то развлекательные мероприятия будут. И вот, собственно, об этом мы сейчас и будем говорить с нашими гостями. 4 дня, 31-го. 1, 2 и 3 июня можно будет на Красной площади побывать. Вообще, зачем идти на такой фестиваль?
Ну, мне кажется, что, во-первых, познакомиться с новинками, которые выпускаются вот сейчас в России. Там представлено порядка 500 издательств на Красной площади разных направленностей вот нашей детской литературы, и взрослой литературы, и нон-фикшена и прочее, прочее, прочее. Во-вторых, можно пообщаться с писателями, причем с ведущими писателями. И вообще это уникальная возможность, когда за 4 дня на одной площади, в общем, представлен весь свет современной литературы.
Там же запланированы еще и действительно премьеры книг. Вот как бывают премьеры фильмов, а здесь премьеры. Премьеры книг. А, Женя, вы что будете представлять?
Вот, собственно, у Евгения премьера и будет большая.
Да, будут представлены первые 4 книги из научно-популярной серии «Экстремальный пикник». Это серия, посвященная подросткам, рассказывает о выживании на дикой природе.
Что у вас уже вышло в этой серии?
Вышли уже первые 4 книги, вот 4-я сейчас на подходе с типографии. Каждая из книг посвящена той или иной теме. Первая — это «Костер», дальше «Жажда», 3-я — «Голод» и 4-я — «Убежище».
Ну, я вот сейчас скажу...
Библиотечка юного пионера.
Ты знаешь, на самом деле очень крутые книжки. Я подозреваю, какие 3 оставшиеся, потому что я видела только первую «Костер», и она меня просто поглотила, мы рецензию на нее писали. И вот я была в полном восторге, потому что даже вот такой чайник, как я, придя в лес, он может согреться, как-то вот обеспечить себя огнем. И у Евгения просто большой опыт путешественника. Вот недавно вы вернулись из Перу, правильно?
Да, действительно. Там я собирал материал для следующего приключенческого романа, над которым буду работать, где центральные события будут разворачиваться как раз в джунглях Перу. Ну а как можно описать джунгли Перу, если ты там никогда не был?
То есть у вас так это увидел, написал?
Безусловно, иначе не бывает.
Слушайте, мне просто интересно. Я, значит, добрый следователь, злой следователь, да, я сейчас буду здоровую ложку скептицизма вносить в нашу прекрасную беседу. Кому это надо? Сидят эти блогеры за компьютером. Уже никто давно... Это мы встали, кеды надели, рюкзаки и вперед в палатках отдыхать, костры разводить и воду, значит, из болотца пить.
Мне кажется, Миш, ты оторван от действительности.
Но насколько сейчас это действительно важно, необходимо и, самое главное, интересно современному подрастающему поколению?
В России очень сильная походная традиция. Если выехать, по крайней мере, за пределы Москвы, я долгое время жил в Иркутске, и могу сказать, что, к примеру, тот же Иркутск — это настоящий походный город, где дети уже с 3-го, с 4-го класса вполне готовы ходить даже в длительные многодневные походы, и интерес к этому сейчас возрождается, прежде всего потому, что это становится доступно. Доступно оборудование, появляется литература соответствующая, и интерес даже у тех детей, которые любят компьютер, вполне проявляется и к дикой природе в том числе.
Евгений, а презентация? Ну, наверняка же что-то такое придумано. Как это все будет проходить? Наверняка же какими-то штучками
будет. Костер на Красной площади — это красиво.
Да,
безусловно. Но, к сожалению, разжигать большие костры на Красной площади нам не позволили. Но у походной серии «Экстремальный пикник» есть небольшая особенность. Все-таки это не просто какое-то суровое перечисление некоторых норм или правил. Это такая... отчасти даже юмористическая проза, то есть рассказывается очень много баек, потому что походы — это всегда весело, походы — это истории довольно печальные, но потом ты, когда вспоминаешь о них, ты уже смеешься о том,
как ты... А вспоминаешь ты периодически, глядя на тот или иной шрам, который у тебя появился, в общем, после
этого. Буквально в смысле.
Абсолютно.
Ну вы так достаточно целостно выглядите.
Это только
на первый взгляд. Подожди, он пока показывать не начал, да. Денис, у меня к вам вопрос. Периодически захожу в книжный магазин, вот вы как координатор детской учебной площадки, захожу в книжный магазин. И такое ощущение, что все-таки старая добрая классика, она никуда не уходит. Вот эти вот произведения, на которых мы еще воспитывались, я уж не говорю там младший школьный возраст, это стандартный «Маршак», «Михалков», «Барто», ну и еще, да. Современная литература, насколько она появляется, насколько она сейчас набирает обороты, или все-таки с классикой, с классическими писателями от Драгунского до Крапивина никто не может сравниться?
Нет, безусловно, интерес к классике никуда не пропадает. Ежегодно у нас возглавляет список вот этих вот самых продаваемых и издаваемых авторов детской литературы Корней Иванович Чуковский, причем с большим отрывом даже от «Маршака», который, кстати, там в этом году, в 17-м году был на 5-м месте. Но современных очень много детских писателей. Например, Артур Геворгизов говорит о том, что сейчас мы переживаем золотой век детской литературы в России. Это правда так, потому что имен невероятное количество, мы стараемся их всех приглашать к нам в Российскую государственную детскую библиотеку и представлять их на фестивале «Красная площадь». Я не знаю, там тот же Андрей Усачев, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, Тим Собакин, Галина Дядина. Их огромное количество современных авторов, и интерес к ним тоже невероятный.
Где пиар? Где раскрутка? Я понимаю, что в советское время, опять же таки, издавались миллионными тиражами эти книжки по всему Советскому Союзу. Сейчас вы назвали ряд фамилий, и я уверен, что многие из наших слушателей эти фамилии впервые услышали.
Ну, я думаю, что как минимум того же Андрея Усачева
все-таки слышали. Тима Собакина,
или Тима Собакина.
Да. Нет, есть... «Собачку Соню», мне кажется, это уже Соню... тоже сейчас, да, классика уже стала.
Уже практически классика, да. Так что, нет, безусловно, их знают. Ну, конечно, это зависит от того, как издательство работает в том числе. Как идет распространение, потому что с распространением в России сейчас серьезные проблемы. У нас есть целые пространства в России, в регионах, где просто нет книжных магазинов, у библиотек нет возможности комплектовать современную литературу, и с этим связано тоже, в общем-то, отсутствие знания о современной литературе. А старую добрую классику комплектуют все.
Но я знаю, что ваша библиотека работает как раз в этом направлении, и у вас есть несколько опций таких вот, скажем так, да, для тех мест, где очень плохо с библиотеками, с магазинами, со снабжением.
Да, да, да. Мы запустили несколько лет назад такой проект, называется «Подари ребенку книгу». Библиотеки регистрируются у нас на сайте, на специальной платформе, оставляют свои визитки, оставляют свои пожелания, чего они хотели бы, а мы в рамках этой акции собираем эти книги, привлекаем разных партнеров и еще устраиваем большие такие сборы в рамках наших больших фестивалей. Вот, например, на Красной площади тоже будет сбор для библиотеки Архангельской области. Сбор книг будет в шатре номер 11. Там будет стоять бокс, где можно либо купить книжку оставить, либо принести из дома то, что вы хотели бы подарить этой библиотеке.
В приличном виде.
В приличном виде, да.
Жень, смартфоны, умные часы, планшеты и прочее. Мы говорим про бумажную литературу. Вот выйдет книжка в бумажном виде, да, а я сейчас по собственным наблюдениям увидеть в Москве ребенка с книгой, ну, примерно то же самое, как, я не знаю, встретить известную Ольгу Бузову на улице.
В метро.
Извините, да? Популярна ли бумажная литература, то есть или вы другие форматы уже современные тоже осваиваете? Может, видеоблог какой-то, да? Может быть, это будет аудиокнига? Может быть, появится какой-то мультимедийный проект, когда ребенок сможет ваш там, про костер то же самое, файл загрузить, посмотреть, там и видео, там и слайды, там и флешки, там и гифки и прочее, прочее, прочее.
Ну, почему бы и нет? Это вполне было бы востребовано. Другое дело, что сам я занимаюсь все-таки исключительно текстом. Я не испытываю никакого желания переключаться на какую-либо другую форму. То есть, возможно, вот эти все дополнения уже будет производить кто-то другой. Я буду совершенно не против, но я все-таки концентрируюсь на тексте и исключаю возможность включения каких-либо других вариантов.
Всегда же интересно, кто купил книгу. Вы пытаетесь выяснить срез, что это за люди, кто эти люди, что за семьи?
Есть ли какая-то вообще обратная связь с читателем? Вот на таких вот творческих встречах вы же видите, кто это, да?
Вы знаете, самое интересное, что есть разные же типы откликов. Есть те отклики, которые публикуются на сайтах, которые продают книги. Есть возможные блогеры. Действительно, часто получаешь обратную связь на встречах с читателем. Но для меня самое важное остается даже не вот эта связь, озвученная вслух, а те небольшие письма, которые приходят или по Фейсбуку, или на почту, каким-то образом юные читатели получают. Именно вот такой контакт, не высказанный вслух где-то в интернете. Это мой читатель, потому что я бы поступал точно так же. Я сам писал письма писателям, которые мне были интересны. И вот такое вот интимное общение, оно для меня гораздо важнее любых самых громких отзывов, даже если это какой-то известный критик или это какой-то большой ресурс.
А писатели отвечали?
Да, я
кому, кстати,
несколько лет стоял в переписке с Фарли Моутом, один из моих любимых авторов, который писал в том числе замечательные приключенческие произведения для детей. Мы в течение, по-моему, 4 лет, вплоть до его кончины, переписывались, он с большим удовольствием отвечал, несмотря даже на то, что под конец, а ему уже было больше 90 лет, ему было уже тяжело печатать, он печатал только на печатной машинке, компьютеры никогда не использовал, но все равно
школа.
Он печатал письма, потом аккуратно рукой поправлял некоторые слова там, где он допустил ошибки, и эти письма мне отправлял в Россию.
Мы продолжим через несколько минут. Евгений Рудашевский, журналист, писатель, путешественник, Денис Безносов, координатор детской учебной площадки на фестивале «Красная площадь». Оставайтесь с нами.
Афиша. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в 2 раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Афиша.
Друзья, совсем немного времени осталось до книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет, вы удивитесь, на Красной площади. Оксана Фомина, ведущая «Афиши».
Добрый день еще раз.
Будет из шатра в шатер бегать на фестивале «Красная площадь».
4 дня, с 31 мая по 3 июня.
Ищите в шатрах. А у нас сегодня в гостях Денис Безносов, заведующий отделом культурных программ, координатор детской учебной площадки, и Евгений Рудашевский, журналист, писатель и путешественник.
Ну, хочу сразу заметить, что на фестивале будут отмечать множество писательских юбилеев. Этот год богат на эти юбилеи. У нас будет 150 лет со дня рождения Максима Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева, 100 лет со дня рождения Александра Солженицына, и еще масса детских писателей отмечают свои юбилеи. Денис, вот на что обратить внимание в детской программе?
Там очень много всего. У нас 140 мероприятий.
Вот,
у нас
надо
три
же
площадки.
Главное.
Да, у нас три площадки. Площадка «Детская сцена», «Детская мастерская» и «Детская улица». У нас единственная такая секция, в которой три площадки мероприятий. Нон-стопом, каждый час, с 10 до 10 и до 11 по выходным будут идти мероприятия. По юбилеям у нас очень много всего, потому что в этом году мы естественно, сосредоточились на юбилеях детских авторов. У нас будут спектакли, мастер-классы, презентации современных переизданий Захадера, Носова, Коваля, в общем, Михалкова, масса всего, очень много всего. Я хотел еще сказать, что в этом году, по поводу сориентироваться, что у нас интересного в программе, мы в этом году впервые делаем подростковый день. 3 числа, в воскресенье, у нас будет подростковый день,
наконец-то,
который мы делаем. Да, потому что это сложная такая группа читателей, подростки. Мы привлекли огромное количество книжных блогеров современных. Мы будем делать даже такой баттл среди блогеров, которые будут обсуждать фэнтези-фантастику и ругаться, и отстаивать фэнтези или фантастику. У нас будут презентации книг. Мы этот день делаем совместно с издательствами «Клевер», «Росмен», «Компас-гид» и рядом других издательств, которые выпускают подростковую литературу. А помимо этого, естественно, в этом году Красная площадь приходится на 1 июня. 1 июня — День защиты детей. Мы подготовили специальную программу в этот день. В частности, у нас будет, например, с издательством «Игмон» такое мероприятие, называется Jam Session. Там писатели Артур Геворгизов, Настя Орлова, Тим Собакин, Дина Барчевская будут читать друг друга.
Ну, прекрасно.
Вот, они будут читать друг друга.
Это будут они спонтанно?
Это
будет импровизация,
это
да?
Будет импровизация.
Кому что достанется.
Да, 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 да.
Тем интереснее.
Вот,
да.
Это очень интересно. Более того, 2 числа мы будем презентовать новую книжку «Волшебное путешествие» с художником Виктором Чижиковым. Это потрясающий современный художник, классик иллюстрации. Вышла книга, где он сделал сначала иллюстрации, а потом к ним современные писатели-поэты написали произведение. В ней поучаствовали Андрей Усачев, Галина Дядина, Тим Собакин, многие другие. И вот мы их всех собираем в субботу 2 числа, и они будут эту книгу презентовать вместе с Виктором Чижиковым.
Давайте вспомним, я опять буду возвращаться на какое-то время назад, на какой литературе воспитывались подростки, Жюль Верн, это путешествие, Сабатини и так далее. Сейчас, я далеко ходить не буду, племянница у меня, тоже подросток. Драконы, эльфы, магия, школы колдовства, ну и, собственно...
Ну, а с этим ничего не поделаешь, это мировая тенденция.
Тенденция,
это так,
да?
Да, это так, действительно, это правда. Они это любят, и, ну, условно говоря, например, вот мы неоднократно делали презентации современных новинок издательства «Росмен». У нас будет тут, например, Диана Ибрагимова или Мила Нокс. Есть такие писатели современной фэнтези. Они безумно популярны. Мы просто не можем всех вместить в шатер, когда у нас проходит презентация этих авторов. И они замечательные тоже. Это просто другая литература несколько.
Вот, кстати, мне у Евгения хотелось спросить. Евгений, Перу — это все-таки Южная Америка, Латинская Америка, индейцы. Кто главные действующие лица в вашем новом проекте, который, как я понимаю, осенью уже выйдет, да? Как он будет называться? И вот немножечко подробностей дайте нам.
Общее название «Город солнца», ну, пока рабочее. И это будет 4 книги, потому что это будет довольно-таки большое приключенческое произведение, где события будут разворачиваться и в России, и в Индии, и на Цейлоне. И центральные события будут разворачиваться как раз уже в джунглях Перу.
И... Современность?
Да, это современность, и, безусловно, все главные герои, они отечественные.
Поиск артефактов, сокровищ?
Детали раскрывать, к сожалению, а может быть...
У меня в голове просто музыка из «Индианы Джонса» заиграла, я не знаю, почему.
Вы знаете, когда я работал над первой книгой, сейчас она уже переходит в стадию редактуры, я чуть ли не каждый день себе утром во время завтрака ставил саундтрек из «Индианы Джонса», настраиваясь на работу над этой книгой.
Там-та-та-дам, там-та-дам.
Прекрасно. А мне почему-то вот, ну, понятно, что индейцы — это несколько уже, да, другая совершенно, другая часть. Вот, не будет, да?
Индейцы будут, будут, и современные тоже, они до сих пор остались же, ведь есть вообще на планете достаточно племен, которые до сих пор не вступали в контакт с цивилизацией, например, жители Северного Сентинельского острова, это Андаманские острова, недалеко от Андаманских островов, у них за всю историю было всего лишь 2 контакта с цивилизацией, и один из таких контактов последний в 70-х годах, они буквально обстреляли пролетавшие самолеты из луков.
Попали?
Не дотянули.
История умалчивает. А, Денис, вот о чем я хотел спросить. Сейчас сидят люди, слушают и думают, ну вот если так все популярно, если так все развивается, если сейчас, как вы сказали, золотая эпоха для детской литературы.
Это не я сказал, это Артур Геворгизов сказал.
Со ссылкой на Артура Геворгизова произнесена была эта фраза. Сидит человек и думает, а сяду-ка я пару стишков-то, а то и десяток накатаю для детишек. Вопрос только, кто будет издавать, как издавать, насколько я смогу влиться в когорту молодых перспективных писателей. Хотя я вам могу сказать, для детской аудитории писать в разы сложнее, чем
я
для взрослых.
Я хотел сказать, да, это совсем другое. Ну, грубо говоря, знаете, Исаак Башевис Зингер, лауреат Нобелевской премии, говорил, когда его спрашивали, почему вы пишете для детей, он говорил, потому что, когда ребенку скучно, он зевает. Вот, для ребенка.
И сразу видно.
Да, сразу видно, что скучно. Он не будет изображать, что ему нравится вот это вот трудно сочиненное произведение какое-то мудреное. А, да, для детей писать в разы сложнее, и это огромное заблуждение, потому что когда человек берет в руки книгу, где написано там простые четверостишие в духе Агнии Барто, ему кажется, что это очень просто, это не просто вовсе. Поэтому, в общем-то, у нас не так, чтобы очень много современных поэтов, пишущих для малышей. Это очень сложно. Например, там Настя Орлова, которая занимается написанием такого рода стихов, именно что для маленьких детей, вот, она одна из самых сильных современных поэтесс, которая вот это делает. Вообще имен довольно мало в этом как бы сегменте. Поэтому для детей писать трудно. А что касается издаваться, издательства есть. Издательств довольно много. На данный момент в России действующих 500 издательств, около 500 издательств детской литературы или же выпускающих детскую литературу. И многие взрослые издательства начинают выпускать детскую литературу. Поэтому издаться можно, но главное не заблуждаться, что это просто написать и просто вообще.
Раньше как можно было действительно иметь трудовую книжку и было бы написано «писатель». Можно было быть членом Союза писателей, получать свою зарплату, отправляться в творческие командировки и прочее, прочее, прочее. Вот сейчас, опять же, это вопрос и к Жене, и к Денису. Скажите, пожалуйста, писатель — это все-таки уже профессия тоже стала или это хобби? То есть написание книжек в свободное от основной работы время. Может ли книга, может ли писательская деятельность обеспечить человека? То есть дать ему не только на хлеб, но еще и на хлеб. Ну, в смысле...
А меня интересует еще вот... Чтобы стать писателем, нужна ли какая-то основа вот из других профессий?
Литературный институт тот же
самый. Нет, именно не литературный институт. Литературный. А что-то вот такое вот, знаете.
Давайте же.
По поводу профессии, это действительно становится профессией. Потому что сейчас вот даже я как автор подростковый совершенно точно могу сказать, что у меня теперь жизнь поделилась на два куска. Один кусок — это я работаю, непосредственно пишу, а второй — это поездки, это встречи в библиотеках по всей России. То есть за последние 3 года у меня было около 200 встреч. Это от Камчатки до Архангельска. И они в течение всего года постоянно происходят, то есть это живое общение с читателями по приглашению библиотек, всевозможных, огромное количество фестивалей, книжные магазины. То есть это идет такое и профессиональное общение в том числе. А что касается базы и профессии, это, на мой взгляд, это просто необходимо. Точно так же, как я считаю, что я по образованию журналист, поэтому могу так говорить, что не должно быть первого образования журналистики. Обязательно журналистика должна быть вторым образованием, потому что ты должен, помимо того, что уметь как писать, ты должен знать, о чем писать. И это большая сложность, когда ты умеешь писать, но не знаешь, о чем писать. И мне в этом смысле очень повезло то, что я несколько лет работал в нерпинарии, работал дрессировщиком, занимался морскими млекопитающими, поэтому моя первая книга подростковая «Здравствуй, брат мой Бзоу» рассказывает о дельфинах. У меня уже был материал.
А я думаю, откуда вы так хорошо их повадки знаете? Вот оказывается.
Когда ко мне пришла история, связанная с дельфином, я уже знал, как за нее взяться, потому что я знал, что такое дельфин и как он реагирует на человека, и как могут развиваться их взаимоотношения. Ну и кроме того, работал долгое время в совершенно разных профессиях. Я и на аукционах картинами торговал, работал уборщиком в придорожных кафе, коммивояжером работал. То есть совершенно разные такие мелкие подработки. Собирал виноград на виноградниках. И это все шло в копилку. Это тот материал, который я до сих пор использую в совершенно разных произведениях.
Сижу и думаю, какая у людей жизнь интересная.
А сейчас вот история не зовет сменить профессию?
Нет, это то, к чему я изначально шел. То есть уже где-то условно с 10-го, с 9-го класса, я просто знал, что я к этому приду, но дальше уже был вопрос, какими именно тропками я к этому приду. Но в каком-то смысле получается, что писатель живет по-настоящему, ну, условно, до 30. После 30 он уже начинает писать с использованием того жизненного материала, который у него накопился.
Ленивым становится.
Да, вот теперь Денис ответит тоже, он с писателями общается, все-таки писательская деятельность основная или приходится разрываться на несколько?
Вы знаете, опять-таки, надо разобраться, какой это писатель, для кого он пишет, и в каком сегменте он работает. Если мы говорим о современной, ну, условно говоря, элитарной литературе взрослой, эти люди все работают где-то еще. Mm-hmm. Они не могут прокормиться литературой. У нас нет еще понимания писателя как профессии, как это работает на Западе. То есть какой-нибудь Салман Ружди, он писатель.
Стивен Кинг, да, какой-нибудь, да?
Это Стивен Кинг, это писатель, да. У нас Павел Басинский или Евгений Водолазкин, они работают, они где-то еще все работают, все писатели где-то работают, взрослые. Поэтому литературой прокормиться нельзя, у нас довольно молодой книжный рынок, и пока он не может обеспечить писателя непосредственно профессией.
А это хорошо или плохо, вот по-вашему?
То есть, на мой личный взгляд, это неплохо.
Неплохо,
для
да?
кого-то, может быть, кто-то страдает, как Кафка, и мучается работой, и хочет прогулять эту работу, чтобы дописать роман, как Кафка, опять-таки, который ненавидел работу. Мне кажется, это и хорошо тоже, потому что иногда необходимо... Неблагоприятная среда, с одной стороны, и ты должен быть вынужден работать и писать украдкой. Такое иногда очень сильно помогает, потому что я убежден, что хорошая литература пишется с серьезной работой над текстом. А с другой стороны, иногда бывает, что именно эта самая работа, она и дает материал. Вот та работа, на которую человек сформирован, она и дает материал для литературы, которую человек создает.
Вот после этой встречи я все-таки вернусь к отложенной уже 8 лет как книжке про говорящего кота, которую я начал писать.
Три ха-ха.
Ах ты ж маленькая, давай, скажи еще раз, где будет фестиваль.
Так, друзья, фестиваль «Красная площадь» на Красной площади с 31 мая по 3 июня. Но 6 июня можно будет на Пушкинской площади еще такой заключительный аккорд отметить день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вход на фестиваль, друзья, совершенно бесплатный. Платный. Приходите, скидки будут на литературу, она будет дешевле, чем в магазинах, будут встречи с интересными писателями, вот с Евгением Рудашевским можно будет встретиться и с другими интересными личностями.
Евгений Рудашевский, Денис Безносов, Оксана Фомина были у нас в эфире. Ребят, спасибо большое, встречаемся
спасибо
на фестивале «Красная площадь».
Спасибо.
Афиша.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.